Глава 9. Завернув за угол, он сразу же увидел вывеску, гласившую «Лицензированный оракул. Чудесные разоблачения в присутствии заказчика. Принимается любая валюта». «Кажется, я увяз в этом приключении куда глубже, чем рассчитывал», — подумал король. «Однако же, не сбеги я из дворца. Коварный заговор упал бы мне на голову, как черепица с крыши». «Не исключено», — подумал он также, — «что все слухи о заговоре базируются лишь на его отсутствии во дворце». Но это уже слишком глупо, и король решительно отмел сомнения. Студия «Оракула» помещалась в угловом магазинчике. Витрина его была завешена ярким лоскутным одеялом. Еще в витрине стояла клетка, где сидела птичка с зелеными крылышками и красной грудкой, которая весело защебетала, когда король отворил дверь. Внутри он увидел на стенах множество неважных литографий, преимущественно религиозного толка. За низким прилавком на высоком табурете сидела женщина и читала толстенький растрепанный том под названием «Межзвездный цыганский толкователь снов». Увидев короля, она отложила книгу и деловито произнесла: «Итак, мой драгоценный, что я могу для тебя сделать?» «Мне нужны чудесные разоблачения», — сказал король. «По какой части?» «Если ты настоящий оракул», — сказал король, — «узнай сама». Цыганка улыбнулась. Лицо у нее было желтое и морщинистое. И все-таки король не мог не заметить, что некогда эта женщина была изумительной красавицей. «В первую голову мы решим проблему оплаты», — заявила она. «Если ты настоящий оракул», — заметил король, — «то должна бы знать, что я щедро оплачу твои услуги, если результат меня удовлетворит». «Ишь ты умник, молодой да ранний», — сказала цыганка не без одобрения. «Что ж, пойдем в заднюю комнату и приступим к делу». В задней комнате стояла софа с наброшенным на нее претенциозным шелковым покрывалом, в попытке придать заведению оттенок высокого класса, столь ценимый озабоченными клиентами. В клетке сидел попугай. Он спал или притворялся, что спит. Стены украшали грубо начертанные пентаграммы и рекламный календарь от суперсоевых продуктов. На полках виднелись таинственные ведьмовские причиндалы и стеклянные банки с растворами и травами, покрытые мохнатой пылью, пожалуй, со времен Сигизмунда Неуверенного. Толстая черная свеча самовозгорелась, когда они вошли. А из черного динамика понеслись записанные с нелинейными искажениями звуки джунглей. В углу сидела на корточках приземистая хромированная машина. Радужные переливы гуляли на ее блестящих боках. Надпись на переднем щитке машины уведомляла: «Фамильяр Оракула. Второй класс». «Посмотрим, что скажет наш фамильяр», — пробормотала провидица. «Будь так любезен, дорогуша, положи свои пальчики вон в те углубления. Правильно. А теперь расслабься». Король поместил свои пальцы, куда было сказано, и через секунду погрузился в глубокий сон. Цыганка ущипнула его за ухо, чтобы окончательно убедиться, и обратилась к фамильяру. «Кто он такой?» Машина вытянула из своего брюха провода, заканчивающиеся резиновыми присосками, и закрепила их на челе и правой руке короля, приговаривая: «Отлично, превосходно, а потом мы включим электричество». Голубая искра заплясала по проводам, и король слегка вздрогнул. Фамильяр выдвинул телескопический глаз и считал показания циферблатов на своей грудной клетке. Глаз изумленно моргнул два раза. Машина повторила процедуру и снова поглядела на циферблаты. Потом глаз медленно втянулся назад в шасси. «Ну что там у тебя?» — нетерпеливо сказала цыганка. И ты все равно не поверишь. Да что ты, а ты попробуй. Ну, думаю, что тебе понравится. Ладно, выкладывай. Конечно, хозяйка, ты уже подготовилась морально? Давай, валяй, избивай меня с ног. Ну, ладно. Когда этот молодой человек сидел перед тобой, а ведь он очень хорош собой, со своей белокурой бородкой и сияющими голубыми глазами, которые сейчас, увы, закрыты, и сложен он очень недурно. И я знаю, ты была бы не прочь познакомиться с ним поближе. Но думаю, мне надо предупредить тебя заранее, что ничего не получится, поскольку... Ну ладно, ладно, я сокращу эту длинную историю. А ведь ты знаешь, хозяйка, я не могу рассказывать ее целую вечность. Словом, этот юноша никто иной, как сам король.
Что? Что ты говоришь? Какой еще король?
Наш, разумеется.
Ты говоришь о короле бесконечного пространства?
И ни о ком ином.
Ты уверен? Или специально морочишь мне голову?
Хозяйка, в моем процессоре такие мысли и не ночевали. Я честно аккредитованный фамильяр и очень неплохой, хочу заметить в скобках. Говорю тебе, этот юноша наш законный король. Король бесконечного пространства. И это столь же верно и неопровержимо, как то, что боги создали кислые зеленые яблочки.
Провидица глубоко задумалась. «Он пришел сюда с какой-то проблемой», — сказала она наконец.
«Да, хозяйка, король только что услышал, что против него созревает заговор, и пожелал узнать подробности».
«Например, о заговорщиках?»
«Увы, это скрыто даже от меня».
Странные мысли заклубились в голове цыганки, и она внезапно вспомнила, что давно не навещала мать. Женщина покачала головой в раздражении. «Сейчас не время думать о своей или еще чьей-нибудь матери. Такая потрясающая возможность и одновременно смертельный риск. Провидице не нужна была помощь фамильяра, дабы ясно узреть, что тут замешаны барон Карво и королевский посланец Шиш, и даже Робин, нареченная невеста короля. Но это еще не все. Клубящиеся в ее мозгу флюиды постепенно сформировали фигуру совершеннейшего незнакомца, кого-то, кто сыграет огромную роль во всем происходящем. Еще секунда, и она ухватила имя — Том Кармоди».
«Что ты там увидела?» — спросил фамильяр.
«Тебе это знать не обязательно», — отрезала цыганка. «Как обстоят дела с твоими способностями к модификации кратковременной памяти? Они всегда к твоим услугам, хозяйка».
«Тогда за дело. Сотри у короля всю память о том, что он приходил сюда, и кликни парочку домовых. Пускай снесут его в переулок на задах. Проснувшись, король вернется к своим разбойничкам в таверну. И на этом для нас все благополучно закончится». «Но почему бы не рассказать королю, что его ожидает?» — спросил фамильяр.
«Потому что я не вижу в этом смысла», — сказала цыганка. «Этот заговор невероятно сложный и еще только-только начался. Зачем нам душить его на корню, не давая возможности расцвести? Гораздо полезнее, чтобы король не подозревал, какие неприятности его ожидают. А если он что-то и узнает, так уж точно не от меня».